И я устало опустился на влажную траву. С удовольствием посмотрел на белесое утреннее небо. Там над вершинами деревьев кружила одинокая птица. Сейчас мне казалось, что я люблю эту птицу так, как еще никогда никого не любил. Мое внимание отвлек странный шум. Я с трудом приподнял голову, пытаясь увидеть хоть что-то, кроме цветных кругов перед глазами. Вокруг меня стояли полицейские. Они аплодировали, как аплодируют экипажу самолета, перетрусившие во время тяжелой посадки пассажиры, после того, как шасси мягко стукнулись о надежную твердь посадочной полосы.
«Да», — прошептал я.
«Все правильно. Я действительно молодец. Где-то у меня была бутылка с бальзамом. Никто не знает, где она».
«У тебя в кармане лаохи, Макс»,
— сообщила Миламори.
«Что, баньки захотелось?»
«Ага».
Я пошарил в кармане. Бутылка с бальзамом Кахара действительно была на месте. Я сделал хороший глоток, немного подождал и понял, что этого недостаточно. Повторил. Противные цветные круги неохотно уплыли в небытие. Мир понемногу приобретал привычные очертания, все пришло в норму.
«Ну что, поехали домой, ребята?» – спросил я. «Или вы хотите распаковать свои бутерброды, завтрак на траве и все такое? Чувствую, что не хотите».
«Сэр Макс, а что делать с этими?»
– с ужасом спросил Шихола.
«А ничего не делать», — я пожал плечами. «Убить я их не могу, сами видели. Разве что заплевать, но это же до следующего года работы. В любом случае, они пригодятся. Пусть берут в охапку своего джифу и следуют за нами».
«Пешком? У нас же только один иммобилер, а ребята добирались сюда своим ходом»,
— растерянно сказал лейтенант Камши.
«Можно собрать какой-то транспорт по деревням, но это занятие тоже до следующего года».
«Разумеется, они пойдут пешком. Вернее, бегом. Сядете сами за рычаг, тогда они вполне за нами угонятся. Ну а что еще делать?» Я обернулся к мертвецам.
«Пойдете за мной в Еха, орлы. Умеете быстро бегать?»
«Мы пойдем за тобой, хозяин!»
Покорно заявили эти идеальные подчиненные. «Вот и славно. Пошли, господа. Я действительно устал».
«Ты ужасно выглядишь, Макс», —
тихо сказала Миламори.
«Наверное, эти твои молнии отнимают кучу сил».
«Наверное. Хотя это так легко получается».
«Обычно так оно и бывает. За все, что легко получается, приходится очень дорого платить»,
— кивнула Миламори. И мы пошли на поляну, где стоял наш амобилер. Мои покойнички дисциплинированно маршировали следом, не выпуская из рук драгоценный сверток с телом своего бывшего командира. Андепу вышагивал рядом со мной, бросая на мертвецов высокомерные взгляды.
«Мы можем погрузить его в амобилер», — рассуждал лейтенант Камши. «Тогда вы с леди Миламори быстро отвезете его в Еха, а мы пойдем в деревню с остальными ребятами».
«Зачем?» — я пожал плечами. «Вернемся, как приехали, все вместе. Делайте, как я говорю. Садитесь за рычаг, поезжайте медленно, чтобы мои мертвые малыши не заработали отдышку. Они его отлично донесут. Думаю, Джифи будет приятно побыть в обществе старых друзей напоследок».
«А вы жестокий человек, сэр Макс», — тихо сказал Камши.
«Да», — удивился я. «Никогда не предполагал. Ну, жестокий так жестокий. Что ж теперь делать?» Я зло усмехнулся. «Эти ребята умерли давным-давно, между прочим. С чего вы взяли, будто знаете, что для них хорошо, а что плохо? Сейчас их интересует только одно – выполнять мои приказы. Когда эти бедняги побегут за нашим амобилером, они будут абсолютно счастливы, это точно. А что касается сэра Джифы, так и его тоже давно нет на свете. Не забыли? Какая разница, чем занимается мертвое тело, если его хозяина уже нет?» Камши упрямо покачал головой и пошел к амобилеру. Капитан Шихола бросал ему вслед озадаченные взгляды и виновато косился на меня. В конце концов, он сердито пожал плечами и пошел отдавать последние распоряжения своим подчиненным. Им еще предстоял долгий самостоятельный путь в столицу. Миламори осторожно прикоснулась к моему плечу.
«Не обращай внимания, Макс. Кам, парень со странностями, всегда таким был, а ты совершенно прав».
«Прав я или нет, какая разница?» — улыбнулся я. «Все равно спасибо, дружок».
«Испортил он мне настроение. А почему, сам не знаю».
«Просто ты устал. Тебе сейчас испортить настроение — раз плюнуть. Попробуй поспать по дороге, если получится».
«Получится», — уверенно сказал я. «Только это у меня сейчас и получится. Ты все-таки поговори с Джуфином, ладно? У меня сейчас сил нет зов ему посылать. Спроси у него, может быть, я действительно перегибаю палку».
«Ладно».
Миламори присела на траву, уставилась в одну точку. Через минуту она обернулась ко мне и подмигнула.
«И ты еще сомневался, Макс? Наш шеф просто в восторге от твоей идеи. Говорит, что такого зрелища столица еще не знала. Толпа мертвецов, марширующая через весь Еха за казенным мобилером управления полного порядка. А благородный сэр Камши может съесть знаменитый гриб своего начальника. Целиком».
Камши уже сидел на месте возницы. Он покосился на нас и хладнокровно спросил.
Поехали?»
«Поехали», — кивнул я. «Анде, дружище, садись вперед, уж больно ты много места занимаешь, не обижайся».
«Да, меня много», — важно кивнул Анде. «Ничего страшного, я никогда не обижаюсь, поскольку только необразованные плебеи способны обижаться на простую констатацию факта».
«Вот так-то. Съел, сэр Макс?» — прыснула Миламори.
Капитан Шихола помедлил несколько секунд и тоже рассмеялся. Анде смотрел на них с высокомерным изумлением. Тогда улыбнулся и я, совсем чуть-чуть. У меня и на это сил уже не было. А потом я уютно свернулся клубочком на заднем сидении, положив голову на колени леди Миламори. Ноги мои упирались в бедро бедняги Шихолы. Я понимал, что это хамство, но изменить что-либо было не в моей власти. Меня не стало. Я сладко спал, несмотря на непомерную порцию бальзама Кахара и волнительные коленки Миламори под моим левым ухом. Впервые после возвращения из Китари я уснул, не обмотав шею знаменитой головной повязкой великого магистра Ордена Потаенной Травы. Сэр Джуффин Халли настоятельно рекомендовал мне никогда не делать подобных экспериментов, а я не испытывал ни малейшего желания рискнуть и выяснить, что будет. Но сейчас я даже не вспомнил о своем амулете. Отрубился, и все тут. Понятия не имею, что мне снилось, но проснулся я не слишком бодрым, что само по себе довольно странно, если учесть, какое количество бальзама Кахара я перед этим выдул.
«Мы уже почти в Йеха, Макс, так что просыпайся!»
Миламори непочтительно потянула меня за нос и ворчливо добавила.
«Я теперь и шагу сделать не могу, твоя голова весит дюжину тонн, если не больше».
«Конечно, там же хранятся мои умные мысли», — гордо сказал я, с трудом разгибая затекшую спину. «Сколько я спал?»
«Часов 5, если не больше. Камни ехал, а полз, как пьяный старик. Щадил твоих верных рабов, я полагаю, да, сэр Камши?»
«Я просто не хотел, чтобы они от нас отстали», — возразил лейтенант. «Сэр Макс, она мне всю дорогу покоя не давала. Скажите хоть вы ей, что быстрее никак было нельзя».
«Если вы думаете, что я крупный специалист в области оптимальных скоростей пеших переходов живых мертвецов, вы здорово ошибаетесь, господа. Вы что, полагаете, что со мной такие вещи каждую дюжину дней случаются?» Сонно проворчал я, нашаривая в кармане бутылочку со спасительным бальзамом и с отвращением оглядываясь на бредущую за нами ужасающую процессию.
«Никто не отстал, а то бегай потом за ними по проселочным дорогам».
«Никто не отстал, сэр Макс. Я всю дорогу на них смотрел», — успокоил меня Шихола.
«Всю дорогу? Бедняга!» — искренне посочувствовал я. «Могли бы все-таки иногда отворачиваться. Я ваш вечный должник, Шихола».
«Ну, иногда я отворачивался, ненадолго, конечно», — признался капитан. «И правильно делали. Так и с ума сойти недолго. Как дела, Морган-младший?» Я положил руку на круглое плечо своего героического летописца.
«Статья уже готова, все могут расслабиться», — весело отчитался Анде. «Почитайте? Вы впилите, Макс, я уверен».
«Еще бы», — прыснула Миламори. «После такой статьи нам с тобой поставят по памятнику, Макс. Тебе побольше, мне поменьше. Ну, а самый большой сэру Анде, разумеется. Так что памятник Гуригу VII придется переносить куда-нибудь на задворки. Он не потянет. Я правильно впилила, сэр Анде?»
«Да, девочка все впиливает»,
— печально восхитился Анде. «Скорее всего, он обращался не к кому-то из нас, а к лучшему из собеседников, к себе любимому». «Ну и как?» — спросил я у Миламори. «Это можно публиковать?»
«Еще бы. Не можно, а нужно. Разумеется, после того, как сэр Рогра уберет оттуда несколько рискованных пассажей насчет нежелания полицейских лезть во враг. А он их непременно уберет, гарантирую. Это, конечно, чистая правда, но ребят можно понять. И потом они же все-таки туда полезли, а это дорогого стоит. Я бы, например, ни за что не решилась. Нужно быть великодушней к людям, сэр Анде. Все мы, в сущности, такие хрупкие конструкции».
Анде пробурчал под нос что-то неразборчивое. Лейтенант Камши покосился на него с явным неодобрением, но промолчал.
«Ничего», — сказал я. «Великодушие — дело наживное, поскольку является прямым следствием приятно проживаемой жизни. А у Анде в этом плане все пока впереди, насколько я понимаю».
Я похлопал его по плечу.
«Не переживай, герой. Если леди Миламори довольна, я и читать ничего не буду. Потом прочту в газете, это приятней».
«Да ладно, могли бы и сейчас почитать, ничего страшного», — огрызнулся он.
И тут же сменил ворчливую интонацию на восторженную.
«А лихо вы там зажигали, Макс! Все герои древности могут откусить! Вы сами не впиливаете, как это было лихо!»
«Я врубаюсь, и они тоже!» Усмехнувшись, я махнул рукой в направлении окна. Улицы столицы были битком забиты изумленными горожанами, которые с молчаливым ужасом уставились на смурную процессию покойничков из Магахонского леса.
«Никогда не подозревал, что в Йеха столько бездельников!»
«Людей можно понять. Зрелище стоит того, чтобы бросить все дела», — заметил капитан Шихола. «На их месте я бы и сам постарался не пропустить этот парад».
«А можно мне выйти здесь, Макс?»
— спросил Анде.
Да и Дакса и Королевского голоса рукой подать. Я еще могу успеть засунуть статью в вечерний выпуск.
Разумеется, можно. Почему ты спрашиваешь? Ты свободный человек, хвала магистрам.
Камши на секунду остановил амобилер. Анде с удивительным проворством выскочил на мостовую, уже на ходу крикнул нам
«Хорошего дня!»
и исчез в толпе.
«Ну, как тебе моя находка?» – спросил я у Миламори.
«Полный конец обеда», – фыркнула она. «Первые полчаса он действительно писал свой опус, зато потом развлекал меня историями своих студенческих и придворных похождений. Он так мило картавит, я бы погибла от тоски, если бы не сэр Анде. Ты дрых, Шихола скорбно пялился на твое воинство, а Кам делал вид, что очень занят дорогой. Да на такой скорости амобилер может ехать и вовсе без возницы».
Лейтенант Камши ничего не сказал, только устало пожал плечами. Думаю, эта дискуссия его здорово достала.
Не знаю, как моим спутникам, а мне было чертовски приятно увидеть старые стены дома у моста. Здесь хорошо и спокойно. Здесь водится сэр Джуффин Халли, который наверняка может избавить меня от кошмарной толпы послушных покойников. Мне почему-то было на редкость паршиво от созерцания результатов собственных подвигов. Никаких рациональных объяснений своему состоянию я не находил. Сэр Джуффин соизволил выйти нам навстречу. Окинул нашу замысловатую компанию ехидным взором, хмыкнул, покачал головой и начал командовать к моему величайшему облегчению.
«Миламори, марш домой отдыхать. Этот изверг в мантии смерти совсем тебя загонял. Будешь нужна – вызову. Макс, прекрати делать такое скорбное лицо. Если ты немедленно не улыбнешься, я пошлю за знахарями. И поторопись спрятать это сокровище в маленькой камере возле нашего с тобой кабинета. Я имею в виду Джифу, а не леди Миламори. Потом вернешься к своим любимчикам, поможешь Шурфу с ними разобраться. А вы постойте здесь несколько минут, мальчики, постерегите добычу. Кстати, кто из вас додумался пригласить на этот пикник сэра Макса? Весьма любопытно. Ты, Камши?»
«Нет, Шихола, это его идея. Я настаивал на том, что мы должны действовать сами, поскольку магахонские лисы никогда не проходили по вашему ведомству. Кроме всего, я так долго готовил эту операцию, что мне очень хотелось обойтись своими силами», — признался Камши.
«Да? Ну, молодец, капитан Шихола. Делаешь успехи. Такая интуиция дорогого стоит. А ты чего ждешь, сэр Макс? Давай, давай, проводи сэра Джифу куда следует. Сними камень с моего сердца».
«Ты и ты». Я поманил к себе мертвых разбойников, в руках у которых был сверток с пойманным, но непобежденным Джифой. «Идите за мной. Всем остальным стоять здесь. Ждать меня, ясно? Вперед, командос».
«Ясно, хозяин!»
Покорно загундосили мои красавцы.
«Здорово!» — восхитился Джуфин. «Ты прирожденный император, Макс. По меньшей мере наследный принц, честное слово. А говорил, что не любишь приказывать».
«Ненавижу», — горько вздохнул я.
«Зато умеешь. Ничего, привыкай, пригодится еще».
«Надеюсь, что нет. Лучше уж просто убивать». Я ехидно покосился на Камши, вспомнив давешнее обвинение в жестокости. Дурак я был, что расстраивался. Такая репутация в нашем деле дорогого стоит. Ее надо всеми силами поддерживать.
Мы доставили Джифу в маленькую тесную клетушку, тайная дверь в которую находится в дальнем углу нашего с Джуфином кабинета. Комнатка, что надо. Миниатюрный вариант Халоми. Ни выйти, ни поколдовать, ни даже зов кому-нибудь послать отсюда невозможно. Своего рода следственный изолятор для особо крутых вариантов. На моей памяти она всегда пустовала, так что Джифа был хорошим поводом вернуться к славным традициям начала эпохи Кодекса, когда самая надежная камера управления полного порядка не простаивала ни дня. «Кладите его на пол», — сказал я своим верноподданным. «Вот так, молодцы. Да, чуть не забыл, кляп можно вынуть. Пусть себе ругается, имеет полное право. В принципе, я за свободу слова, даже нецензурного, лишь бы и самому не слушать». Ясное дело, мертвым ребятам мое красноречие было до одного места. Кляп они все же вынули, так что Джифа успел пожелать нам счастливого пути, на мой вкус слишком витиевато. Остальные мертвецы все еще топтались в коридоре. Сэр Джуфин уже куда-то убежал, а мои боевые товарищи, бравые офицеры полиции с бледными от ярости лицами, выслушивали сбивчивую речь своего непосредственного начальника, капитана Фуфлоса. Я прислушался. С ума сойти можно. Великолепный Фуфлос отчитывал своих героических коллег за отсутствие форменных ремней. Я ушам своим не мог поверить. Всегда знал, что Фуфлос кретин, почище Бубуты, но чтобы настолько... «Думаю, что вам лучше всего просто заткнуться и пойти в трактир, капитан», дружелюбно сказал я. «Что касается ремней ваших подчиненных, в настоящее время они находятся на запястьях опасного государственного преступника, которого мы с господами офицерами только что задержали. Я бы мог сообщить подробности, но, насколько мне известно, вам трудно воспринимать человеческую речь, поэтому просто не мешайте людям работать». Фуфлос оторопело посмотрел на меня.
Думаю, что он так ничего и не уразумел из моего пламенного выступления. Он понял только одно – его сильно обижают, и изменить тут вроде бы нечего, поскольку обидчик сам грозный сэр Макс. Все же бедняга решил немного побороться за свое достоинство.
«Сэр Макс», –
начал этот душевный человек,
– «недопустимо так разговаривать с начальником в присутствии его подчиненных. Это подрывает авторитет».
«Авторитет?» – грозно переспросил я.
«Да неужели? Из вас такой начальник, как из меня директор космической электроклизмы.
Повторяю, ступайте в трактир, Фуфлос. Не гневите темных магистров и меня заодно». Бедняга ошарашенно посмотрел на меня и тихо икнул. Не то от страха, не то от умственного напряжения. Кожа на низеньком лобике зашевелилась, наглядно иллюстрируя тяжелый мыслительный процесс. Наконец Фуфлос развернулся и вышел, так и не сказав ни слова. «Спасибо, сэр Макс». Камши опомнился первым. «Спасибо, что покончили с этой омерзительной ситуацией». «Еще бы я с ней не покончил. Вы такие молодцы, а этот маразматик... Ладно, если будет возникать, дайте знать. Я с ним еще разок поговорю. С глазу на глаз. Он у меня станет как шелковый, поскольку я действительно очень жестокий человек». Я подмигнул Камши, и мы оба с облегчением рассмеялись. Гипотетическая кошка, пробежавшая было между нами, благополучно сдохла. «Сэр Макс, а я так и не понял, что за космическая электроклизма?» — нерешительно спросил Шихола. «И как это у клизмы может быть директор? И зачем?»
«У космической электроклизмы непременно должен быть директор», — важно пояснил я. Иных комментариев у меня, увы, не было.
«Рад тебя видеть, Макс».
Высоченный белоснежный силуэт возник в конце коридора. Сэр Шурф Лонли Локли собственной персоной. Я радостно обернулся к нему. «Вот», — виновато сказал я, показывая на толпу покойников, — «привез тебе к гостинице в дружище».
«Мы можем идти?» —
осведомился Камши. «Разумеется, ребята, спасибо за хорошую прогулку. Буду держать вас в курсе этого дела, если смогу».
«А вы вряд ли сможете», — понимающе кивнул Камши. «Дело-то пахнет каким-то древним орденом, если я правильно понял ситуацию».
«Поживем, увидим», — вздохнул я. «Впрочем, у нас любое дело не обходится без этого пикантного запашка». Полицейские удалились. Мы с Шурфом остались одни, если, конечно, не принимать во внимание моих мертвецов. Вот так, оказывается, и действуют мои зелененькие молнии. Тебе нравится?
Мне что-то не очень.
Я жалобно посмотрел на Лонли Локли. «Будь другом, Шурф, разберись с ними, пожалуйста».
«Очень любопытно».
Лонли Локли внимательно разглядывал преданно уставившихся на меня мертвых разбойников. Он даже подошел к ним поближе. Наконец повернулся ко мне.
«Да нет, Макс, с твоими смертными шарами все в порядке. Они такие же опасные, как и мои, просто... Знаешь, они слишком зависят от твоих желаний, а желаниями ты пока управлять не умеешь. Ты бы легко мог их убить, просто ты не хотел».
«Я не хотел? Тоже мне нашел гуманиста. Мне, знаешь ли, не до того было, лишь бы самому уцелеть».
«Да, конечно. Но видишь ли, Макс, ты ведь до сих пор убежден, что убивать нехорошо. Во всяком случае, убийство представляется тебе из ряда вон выходящим поступком. Поэтому в глубине души ты очень не хотел их убивать. Ты хотел другого, чтобы они стали безопасными, а еще лучше полезными. И они стали такими. Можешь полюбоваться. Ты очень практичный человек, Макс. На мой вкус, даже слишком».
«Ну-ну. Раз ты так говоришь, значит, так оно и есть. И что мне теперь делать? Пойти на улицу и убить пару дюжин прохожих, чтобы привыкнуть?»
«И так привыкнешь со временем. С такими вещами можно не торопиться. Да, кстати, до тебя еще не дошло, что ты вполне мог бы не тащить за собой всех этих красавцев».
«Мог не тащить? А что я с ними должен был делать? Отпустить их погулять по лесу?»
«Неужели не понимаешь? Они выполняют все твои приказы, так?»
«Так, и что?»
«Ты мог просто приказать им умереть прямо там, в лесу, и не устраивать этот парад. Жители Еха запомнят его надолго, конечно, но ума не приложу, почему сэр Джуфин одобрил твое решение. Впрочем, эта странная шутка как раз в его вкусе».
«Подожди, Шурф», — ошеломленно сказал я. «Ты думаешь, что я прикажу им умереть, и они тут же послушно лягут и умрут?»
«Проверь».
Хладнокровно пожал плечами Лонли Локли.
«И чем скорее, тем лучше. Не думаю, что им следует и дальше топтаться в приемной управления полного порядка. Это неэтично».
«Неэтично?» — фыркнул я. «Ну и формулировочки у тебя, дружище».
«Давай, Макс», — настойчиво сказал Лонли Локли, — «не тяни. Любое дело нужно доводить до конца, а такое неприятное тем более».
«Ладно», — я повернулся к покойникам. «Приказываю всем лечь, умереть и рассыпаться в прах. Оживать строго воспрещается». Я кривлялся и дурачился, поскольку почему-то был уверен, что ни хрена у нас на сей раз не выйдет. Но мои мертвецы послушно улеглись на пол. Прошло несколько секунд, и они рассыпались. В коридоре стало очень грязно. Так грязно, как еще никогда не было. Полным-полно неприбранного праха и тлена. Тьфу ты, дрянь какая. Я почувствовал настоятельную необходимость вцепиться в руку Лонли Локли. На мое счастье, он был в защитных рукавицах. Вообще-то хватать за руки сэра Шурфа попахивает самоубийством. Такая идиотская идея могла родиться только у меня. «Они исчезли», — нервно хихикнув, сообщил я.
«Разумеется. Ты же им приказал. А что, у тебя были какие-то сомнения?»
«Сомнения? Да я был уверен, что у меня ничего не получится».
«Странно. Когда это я тебя обманывал?»
«Никогда, но... знаешь, Шурф, просто это как-то не вяжется с моими представлениями о собственных возможностях».
«А, ну это пустяки. Ни у кого нет реальных представлений о собственных возможностях. Такое заблуждение свойственно людям вообще, и магам в частности, даже хорошим. Не переживай, ты еще и не такое можешь».
«Кстати, о возможностях. Сегодня утром я нечаянно встал на след Меломори. Ей было очень хреново, а ведь я не собирался ничего такого устраивать».
«Пошли-ка в мой кабинет, Макс», — предложил Лонли Локли. «Тебе не кажется, что там удобнее беседовать, чем в коридоре? Кроме того, сейчас сюда придут уборщики».
«Пошли», — покорно согласился я. «Пошли к тебе или ко мне?»
«Ко мне. Видишь ли, сэр Джуфин привык считать твой кабинет своим. Не удивлюсь, если он сейчас там сидит».
Заперев за собой дверь, Лонли Локли уселся на свой неудобный стул. Я примостился на полу, облокотившись на его стол.
«Ты устал, Макс. Сколько смертных шаров тебе пришлось выпустить этим утром?»
«Дюжины три, наверное. Вообще-то я их не считал». Лонли Локли недоверчиво посмотрел на меня.
«Ничего себе. Даже больше, чем я думал. Как ты вообще на ногах держишься?»
Я устало махнул рукой. «Меня уже тошнит от собственной гениальности, Шурф. Мне бы чего попроще, честное слово».
«Что, паршиво?» — сочувственно спросил Лонли Локли. «Не обращай внимания. Это просто последствия перерасхода сил. Завтра ты будешь в полном порядке, даже лучше, чем всегда. И голова пойдет кругом от собственного могущества. Можешь мне поверить. Что действительно важно, так это не придавать особого значения ни тому, ни другому. А теперь рассказывай, как встал на след леди Меломори. У тебя сразу получилось? Что, сэр Джуфин все-таки передумал и начал тебя этому учить?»
«В том-то и дело, что нет». И я вкратце рассказал Шурфу незамысловатую историю своего утреннего подвига.
«Знаешь, Макс, это уже серьезно».
Лонли Локли казался очень озабоченным.
«При таких головокружительных способностях просто необходимо уметь контролировать свои поступки. Это действительно становится опасным».
«Ну и что мне делать?» — жалобно спросил я уже в который раз за этот длинный день.
«Что тебе делать? Да хотя бы мои дыхательные упражнения, только несколько чаще, чем до сих пор».
«И все?» — растерянно спросил я.
«Для начала неплохо, во всяком случае. Ты ведь вспоминаешь о них раз в 2-3 дня, не чаще, так?»
«Иногда чаще, иногда реже. Я виновато пожал плечами».
«Тебе придется обходиться с собой несколько строже», — сурово сказал Шурф. «Нет ничего хуже, чем настоящее могущество и никакой самодисциплины. Ты уж извини, Макс, но кто-то должен быть занудой, а кроме меня, как всегда, некому. Если ты не возьмешь себя в руки...»
«Все правильно, Шурф, все правильно», — вздохнул я. «Было бы неплохо, если бы ты напоминал мне об этом по дюжине раз на дню. Знаешь, кажется, это единственный способ иметь со мной дело».
«Ты уверен, что это тебе поможет? Пожалуйста, я могу напоминать даже чаще, нет ничего проще».
«Не сомневаюсь», — улыбнулся я. «Но дюжины напоминаний в день будет вполне достаточно, честное слово».
«Договорились», —
спокойно сказал Лонли Локли. Я хмыкнул. «Веселенькая жизнь у меня теперь начнется, могу себе представить».
«А теперь пошли обедать».
Шурф невозмутимо поднялся со стула.
«Сэр Джуфин уже ждет нас в обжоре. Он только что прислал мне зов. Просил принести ему все, что осталось от сэра Макса. Я дословно цитирую.
«Догадываюсь», — проворчал я. «Узнаю его стиль. Такое ни с чем не спутаешь». И мы пошли в обжору Бунбу.
«Грешные магистры! Ты мрачен, как голодный вурдалак, Макс!»
— заметил Джуфин, ненадолго оторвавшись от содержимого своего горшочка.
«Почему ты постоянно пытаешься пробовать свои силы в жанре высокой трагедии? Это не твоя стезя, поверь мне на слово».
«У Макса действительно возникли небольшие проблемы, сэр»,
— вмешался Лонли Локли.
«Проблемы? Ха, мне бы его проблемы», — махнул рукой Джуфин. «Все идет как надо, и даже лучше, чем надо, гораздо лучше. С чего это ты стал таким пессимистом, сэр Шурф? Никогда за тобой не замечал».
«Предчувствие», — лаконично объяснил Лонли Локли.
«Да? А вот у меня нет никаких предчувствий. Странно. Обычно наши с тобой ощущения совпадают».
Я растерянно смотрел на своих коллег. Мне казалось, что я серьезно болен, и по этому случаю собрался настоящий консилиум. Вот только мнения специалистов разделились.
«Не переживай, Макс. Все в порядке. Во всяком случае, в конечном счете, все будет в полном порядке. Это я тебе обещаю».
Джуфин посмотрел на меня с неожиданным сочувствием.
«Делай вашу знаменитую дыхательную гимнастику, должен же хоть кто-то в этом мире ее делать. И ни о чем не волнуйся. Все обычно идет хорошо, пока мы спокойны. Это закон природы». «Грешные магистры, какой кретин применяет запретную магию прямо под моим носом? Пошли, мальчики, кажется, дело пахнет бедой».
Джуфин рванул к выходу. Лонли Локли одним молниеносным движением оказался на пороге. Его белоснежная лаохи хлопала на летнем ветру, как парус. Я и сам не заметил, как тоже очутился на улице. Шеф растерянно озирался по сторонам.
«Или я ничего не понимаю, или... Ребята, кажется, это происходит в доме у моста. Ничего себе!»
И мы понеслись к управлению.
«Все, закончилось», — на бегу сообщил Джуфин. «Это было нечто. За сотую ступень зашкаливало, судя по тому, как меня трясло».
«А вы это чувствуете без всякого индикатора?» — изумленно спросил я.
«Приходится», — коротко сообщил Джуфин. «Не у тебя одного проблемы с собственными талантами. Знал бы ты, как это иногда бывает не кстати. Особенно по ночам».
Мы шли по коридору управления полного порядка. Сэр Джуфин уверенно выруливал к нашему кабинету. На пороге он на мгновение замер, потом коротко выругался с неожиданной злостью. Никогда прежде я не слышал в его голосе таких интонаций.
«Грешное дерьмо!»
Джуфин наконец посторонился, так что мы с Лонли Локли смогли получить свою порцию впечатлений. Тайная дверь нашей надежной тюремной камеры была открыта настежь. На пороге лежал капитан Шихола. Кисти его рук были обуглены. На лице застыло мечтательное выражение. Я рванулся к нему, осторожно потряс. Впрочем, я уже тогда знал, что трясти парня совершенно ни к чему. Он был мертв, дальше некуда. Я растерянно обернулся на Джуфина. «Это Джифа?» — тихо спросил я.
«Не совсем».
Джуфин зашел в пустую камеру и теперь к чему-то принюхивался.
«Ему помогли, это ясно».
«Кто?»
«Как кто?» «Тот же, кто помог ему вернуться из мира мертвых, его любимый Магахонский лес. Кто же еще? Дерьмо!»
Джуфин присел рядом с телом капитана Шихолы и осторожно положил руки ему на живот. Через несколько секунд он горько вздохнул, поднялся и распахнул окно.
«Все ясно. Нам всем здорово не повезло. Бедный мальчик был очень способным медиумом. И как я его проглядел. Таких ребят в мире один на тысячу дюжин. Надо же было бедняге оказаться поблизости при его-то способностях».
Джуфин устало опустился в свое кресло. Лонли Локли постоял на пороге камеры, задумчиво кивнул, вернулся в кабинет и устроился рядом с шефом.
«Джифа ушел темным путем», — хладнокровно сообщил он Джуфину. «Мертвого, конечно, можно перенести только миль на 5-6, не дальше, но и этого вполне достаточно».
«Да»,
— покивал Джуфин. Немного подумал и неуверенно спросил.
«На юг, да?»
Лонли Локли пожал плечами.
«Вы же знаете, я почти никогда не чувствую направления».
Джуфин прищурился и покрутил носом.
На юг, это точно».
Я растерянно смотрел на своих коллег. Их диалог казался мне чуть ли не самым невероятным событием этого безумного дня. Немного потоптавшись на пороге, я задумчиво зашел в опустевшую камеру.
«Не надо тебе там ходить!»
— рявкнул Джуфин.
«Еще наступишь случайно на Джифин след, чем только темные магистры не шутят».
Я послушно вернулся в кабинет и сел на подоконник.
Мне очень хотелось заплакать. Не то от злости, не то от беспомощности, не то просто потому, что смерть симпатичного капитана Шихолы совершенно не согласовывалась с моими представлениями о том, как должны развиваться события моей единственной и неповторимой жизни. Разумеется, я не заплакал, а просто тупо уставился в одну точку. Между мной и остальным миром образовался какой-то странный барьер. Прозрачный, но непроницаемый. Даже голос шефа звучал, как радио за стеной.
«Джифу оживил настоящий мастер», — задумчиво говорил сэр Джуфин. «На моей памяти это был самый живой из мертвецов. Да еще и такие щиты в придачу. Я бы запросто мог его убить, и ты, Шурф, тоже, но больше никто, пожалуй. А вот разговорить его и я не смог бы. Поэтому собирался отвезти его в Семилистник. Там есть парочка старых специалистов, которые могли бы с ним побеседовать.